А больше всего была приятна оперчекистская работа Шикину тем, что она давала власть над людьми, сознание всемогущества, в глазах же людей окружала своих работников загадочностью. Шикину лестно было то почтение, та даже робость, которую он встречал к себе со стороны сослуживцев, тоже чекистов, но не оперчекистов. Все они, и инженер-полковник Яконов, по первому требованию Шикина должны были давать ему отчет о своей деятельности. Шикин же не отчитывался ни перед кем из них. Когда он темнолицый, с седеющим короткостриженным ежиком, с большим портфелем под мышкой, поднимался по коврам широкой лестницы, и девушки-лейтенантки МГБ застенчиво сторонились его даже на просторе этой лестницы, спеша первыми поздороваться, Шикин гордо ощущал свою ценность и особенность. Если бы Шикину сказали, что ему никогда этого никто не говорил, что он якобы заслужил к себе ненависть, что он мучитель других людей, он бы непритворно возмутился. Никогда мучение людей не составляло для него удовольствия или цели. Правда, вообще такие люди бывают. Он видел их в театре, в кино. Это садисты, страстные любители пыток. В них нет ничего человеческого. Но это всегда или белогвардейцы, или фашисты. Шикин же только выполнял свой долг. И единственная цель его была, чтобы никто ничего вредного не делал и ни о чем вредном не думал. Однажды на главной лестнице шарашки, по которой ходили и вольные, и зэки, найден был сверток, а в нем 150 рублей. Нашедшие два техника-лейтенанта не могли его скрыть или тайно разыскать хозяина именно потому, что их было двое. Поэтому они сдали находку майору Шикину. Деньги на лестнице, где ходят заключенные, деньги, оброненные под ноги тем, кому иметь их строжайше запрещено, да это равнялось чрезвычайному государственному событию. Но Шикин не стал его раздувать, а повесил на лестнице объявление. Кто потерял деньги, 150 рублей, на лестнице, может получить их у майора Шикина в любое время. Деньги были немалые, но таково было всеобщее почтение к Шикину и робость перед ним, что шли дни, шли недели, никто не являлся за проклятой пропажей, объявление блекло, запыливалось, оторвалось с одного угла, и, наконец, кто-то дописал синим карандашом печатными буквами «Лопай сам, собака». Дежурный отодрал объявление и принес его майору. Долго после этого Шикин ходил по лабораториям и сравнивал оттенки синих карандашей. Грубое ругательство незаслуженно оскорбило Шикина. Он вовсе не собирался присваивать чужих денег. Ему гораздо больше хотелось, чтобы пришел этот человек, и можно было бы оформить на него поучительное дело, проработать на всех совещаниях о бдительности, а деньги, пожалуйста, отдать. Но, конечно, не выбрасывать же их зря. Через 2 месяца майор подарил их той долговязой девице с бельмом, которая подшивала у него раз в неделю бумаги. Образцового до тех пор семьянина Шикина как черт попутал и приковал к этой секретарше с ее запущенными 38 годами, с грубыми толстыми ногами, и которые он доходил только до плеча. Что-то неиспытанное он в ней для себя открыл. Он едва дожидался дня ее прихода и настолько потерял осторожность, что при ремонте во временном помещении не уберегся. Их слышали, и даже в щелку видели 2 заключенных, плотник и штукатур. Это разнеслось, и зэки между собой потешались над духовным пастырем и хотели писать письмо жене Шикина, да не знали адреса. Вместо того донесли начальству. Но свалить оперуполномоченного им не удалось. Генерал-майор Осколупов выговаривал тогда Шикину не за сношение с секретаршей. это была область моральных принципов секретарши, и не за то, что сношения происходили в рабочее время, ибо день у майора Шикина был ненормированный, а лишь за то, что узнали заключенные. В понедельник, 26 декабря, майор Шикин пришел на работу немногим позже 9 часов утра. Хотя, если бы он пришел и к обеду, никто б ему не мог сделать замечания. На третьем этаже, против кабинета Яконова, было в стене углубление или тамбур, никогда не освещаемый электрической лампочкой, и из тамбура вели две двери, одна в кабинет Шикина, другая в партком. Обе двери были обтянуты черной кожей и не имели надписей. Такое соседство дверей в темном тамбуре было весьма удобно для Шикина. Со стороны нельзя было доследить, куда именно заныривали люди. Сегодня, подходя к кабинету, Шикин встретился с секретарем парткома Степановым, больным худым человеком в свинцово-поблескивающих очках. Обменялись рукопожатием. Степанов тихо предложил: «Товарищ Шикин». Он никого не называл по имени-отчеству. «Заходи, шаров погоняем». Приглашение относилось к парткомовскому настольному бильярду. Шикин иногда-таки заходил погонять шары, но сегодня много важных дел ждало его, и он с достоинством покачал своею серебрящейся головой. Степанов вздохнул и пошел гонять шары сам с собой. Войдя в кабинет, Шикин аккуратно положил портфель на стол. Все бумаги Шикина были секретные и совсекретные, держались в сейфе и никуда не выносились. Но ходить без портфеля не воздействовало на умы. Поэтому он носил в портфеле домой читать «Огонек», «Крокодил» и «Вокруг света», на которые самому подписываться обошлось бы в копеечку. Затем прошелся по коврику, постоял у окна и назад к двери. Мысли будто ждали его, притаясь тут в кабинете за сейфом, за шкафом, за диваном, и теперь все разом обступили и требовали к себе внимания. Дел было, дел было. Он растер ладонями свой короткий сидеющий ежик. Во-первых, надо было проверить важное начинание, обдуманное им в течение многих месяцев, утвержденное недавно Яконовым, принятое к руководству, разъясненное по лабораториям, но еще не налаженное. Это был новый порядок ведения секретных журналов. Пытливо анализируя постановку бдительности в институте Марфина, майор Шикин установил и очень гордился этим, что по сути настоящей секретности все еще нет. Правда, в каждой комнате стоят несгораемые стальные шкафы в рост человека. В количестве 50 штук, привезенные от растрофейной фирмы «Лоренс». Правда, все документы секретные, полусекретные и лежавшие около секретных запираются в присутствии специальных дежурных в эти шкафы на обеденный перерыв, на ужинный перерыв и на ночь. Но трагическое упущение состоит в том, что запираются только законченные и незаконченные работы. Однако в стальные шкафы все еще не запираются проблески мысли, первые догадки, неясные предположения, именно то, из чего рождаются работы будущего года, то есть самые перспективные. Ловкому шпиону, разбирающемуся в технике, достаточно проникнуть через колючую проволоку в зону, найти где-нибудь в мусорном ящике клочок промокательной бумаги с таким чертежом или схемой, потом выйти из зоны, и уже американской разведкой перехвачено направление нашей работы. Будучи человеком добросовестным, майор Шикин однажды заставил дворника Егорова в своем присутствии разобрать весь мусорный ящик во дворе. При этом нашлись две промоклых, смерзшихся со снегом и с золой бумажки, на которых явно были когда-то начерчены схемы. Шикин не побрезговал взять эту дрянь за уголки и принести на стол к полковнику Яконову. И Яконову некуда было деваться. Так был принят проект Шикина об учреждении индивидуальных именных секретных журналов. Подходящие журналы были немедленно приобретены на пищебумажных складах МГБ. Они содержали по 200 больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздавать всем, кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чем, кроме как на страницах своего журнала. Помимо упразднения гибельных черновиков, здесь было еще второе важное начинание. Осуществлялся контроль за мыслью. Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключенного. Много ли он думал в среду? И сколько нового придумал в пятницу? 250 таких журналов будут еще 250 Шикинами, неотступно висящими над головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и ленивы. Они всегда стараются не работать, если это возможно. Рабочего проверяют по его продукции. А вот проверить инженера, проверить ученого, в этом и состояло изобретение майора Шикина. Увы, оперчекистам не дают сталинских премий. Сегодня как раз и требовалось проконтролировать, розданы ли журналы на руки и начато ли их заполнение. Другая сегодняшняя забота Шикина была укомплектовать до конца список заключенных на этап, намечаемый тюремным управлением на этих днях, и уточнить, когда же именно обещают транспорт. Еще владело Шикиным грандиозно начатое им, но пока плохо продвигавшееся дело о поломке токарного станка, когда 10 заключенных перетаскивали станок из третьей лаборатории в мехмастерские, и станок дал трещину в станине. За неделю следствие уже было исписано до 80 страниц протоколов, но истина никак не выяснялась. Арестанты попались все не новички. Еще нужно было произвести следствие по поводу того, откуда взялась книга Диккенса, о которой Доронин донес, что ее читали в полукруглой комнате, в частности, Абрамсон. Вызывать на допрос самого Абрамсона по вторника было бы потерей времени. Значит, надо было вызывать вольных из его окружения и сразу пугануть их, что все раскрыто, что он признался. Так много было сегодня у Шикина дел. И ведь он еще не знал, что нового ему расскажут осведомители. Он не знал, что ему предстояло разбираться в глумлении над правосудием в форме спектакля «Суд над князем Игорем». Шикин в отчаянии растер себе виски и лоб, чтобы все это множество мыслей как-нибудь уложилось, осело. Колеблясь, с чего начать, Шикин решил выйти в массы, то есть пройтись немного по коридору в надежде встретить какого-нибудь осведомителя, который движением бровей даст понять, что у него донесение срочное, не ждущее явки по графику. Но едва он вышел к столу дежурного, как услышал разговор того по телефону о какой-то новой группе. Как? Возможно ли такая стремительность? За воскресенье, пока Шикина не было, на объекте образовалась новая группа? Дежурный рассказал. Удар был крепок. Приезжал замминистра, приезжали генералы, а Шикина на объекте не было. Досада овладела майором. Дать замминистра повод думать, что Шикин не терзается о бдительности, и не предупредить, не отсоветовать вовремя, нельзя же включить в столь ответственную группу этого проклятого Рубина, двурушника, человека насквозь фальшивого, клянется, что верит в победу коммунизма и отказывается стать осведомителем. Еще эту демонстративную бороду носит мерзавец. Сбрить! Спеша медленно, делая ножками в мальчиковых ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21. Была, впрочем, управа и на Рубина. На днях он подал очередное прошение в Верховный суд о пересмотре дела. От Шикина зависело, сопроводить прошение похвальной характеристикой или гнусно-отрицательной, как прошлые разы. Дверь номер 21 была сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул, она оказалась запертой. Он постучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг приоткрылась. В ее растворе стоял Смолосидов с недобрым черным чубом. Видя Шикина, он не пошевельнулся и не раскрыл дверь шире. «Здравствуйте», — неопределенно сказал Шикин, не привыкший к такому приему. Смолосидов был еще более оперчекист, чем сам Шикин. Черный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял, пригнувшись, как боксер, и молчал. «Мне растерялся Шикин. Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой». Смолосидов отступил на полшага и, продолжая загораживать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На второй половинке двери изнутри была приколота бумажка. Список лиц, допущенных в комнату 21. Первый. Замминистра МГБ Селивановский. Второй. Начальник отдела генерал-майор Бульбанюк. Третий. Начальник отдела генерал-майор Осколупов. Четвертый. Начальник группы инженер-майор Ройтман. Пятый. Лейтенант Смолосидов. Шестой. Заключенный Рубин. Утвердил министр госбезопасности Абакумов. Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор. «Мне бы Рубина вызвать», — шепотом сказал он. «Нельзя», — также шепотом отклонил Смолосидов и запер дверь. Глава 77. Решение принимается. Утром на свежем воздухе, коля дрова, Сологдин проверял в себе ночное решение. Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, оказываются несостоятельными при свете утра. Он не запомнил ни одного полена, ни одного удара, он думал. Но недоспоренный спор мешал ему размышлять с ясностью. Все новые и новые хлесткие доводы, вчера невысказанные Льву, сейчас с опозданием приходили в голову. Главное же осталось досада и горечь от вчерашнего нелепого поворота спора, что Рубин как бы получал право быть судьею в поступках Сологдина, именно в том решении, которое сегодня предстояло принять. Можно было вычеркнуть Левку Рубина из скрижали друзей, но нельзя было вычеркнуть брошенный вызов. Он оставался и язвил. Он отнимал у Сологдина право на его изобретение. А вообще спор был очень полезен, как всякая борьба. Похвала — это выпускной клапан. Она сбрасывает наше внутреннее давление, и потому всегда нам вредна. Напротив, брань, даже самое несправедливое, это все топка нашему котлу. Это очень нужно. Конечно, всему цветущему хочется жить. Дмитрий Сологдин с незаурядными способностями ума и тела имел право на свою жатву, на свой отстой молочных благ. Но он сам вчера сказал, к высокой цели ведут только высокие средства. Тюремное объявление за чаем Сологдин принял со светящейся усмешкой. Вот еще одно доказательство его предвидения. Он сам прервал переписку вовремя, и жена не будет метаться в неизвестности. А вообще крепчание тюремного режима лишний раз предупреждало, что вся обстановка будет суровить, и выхода из тюрьмы в виде так называемого конца срока не будет. Только если кто получит досрочку. Или изобретение и досрочка, или не жить никогда. В 9 часов Сологдин одним из первых прошел в толпе арестантов на лестницу и поднялся в конструкторское бюро, бравый, налитый молодостью, с завивом белокурой бородки. Вот идет граф Сологдин. Его победно сверкающие глаза встретили втягивающий взгляд Ларисы. Как она рвалась к нему всю ночь! Как она радовалась сейчас иметь право сидеть возле и любоваться им! Может быть, переброситься записочкой? Но не таков был момент. Сологдин скрыл глаза в любезном поклоне и тут же дал Еминой работу. Надо сходить в мехмастерские и уточнить, сколько уже выточено крепежных болтиков по заказу 114. При этом он очень просил ее поспешить. Лариса в тревоге и недоумении смотрела на него, ушла. Серое утро давало так мало света, что горели верхние лампы и зажигались у кульманов. Сологдин отколол от своего кульмана покрывающий грязный лист, и ему открылся главный узел шифратора. 2 года жизни ушло у него на эту работу. 2 года строгого распорядка ума. 2 года лучших утренних часов, потому что среди дня человек не создает великого. А выходит, все ни к чему. Вот обнажающая плоскость. Можно ли любить столь дурную страну? Этот обезбоживший народ, наделавший столько преступлений и безо всякого раскаяния, этот народ рабов достоин ли жертв светлых голов, анонимно ложащихся под топор? Еще 100, еще 200 лет этот народ будет доволен своим корытом. Для кого же жертвовать факелом мысли? Не важнее ли сохранить факел? Позже нанесешь удар сильней. Он стоял и впитывал свое творение. У него осталось несколько часов или минут, чтобы безошибочно решить задачу всей жизни. Он открепил главный лист. Лист издал полоскающий звук, как парус фрегата. Одна из чертежниц, как заведено было у них по понедельникам, обходила конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны, а составлялся акт, и они сжигались во дворе. Вообще это было упущение майора Шикина. Так доверять огню. Отчего они не создали наряду с конструкторским бюро еще оперконструкторского, которое сидело и разбирало бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро? Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему. Потом отколол, надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подсунул снизу еще один ненужный, все вместе скрутил и протянул чертежнице. 3 листа, пожалуйста. Потом он сидел, открыв для чернухи справочник, и поглядывал, что делается с его листом дальше. Сологдин следил, не подойдет ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы. Но тут объявили совещание. Все стягивались и садились. Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, стал говорить о выполнении планов, о новых планах и о встречных социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора, и теперь обговаривал это все так, чтобы оставить своим конструкторам запасные лазейки к отступлению. Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладка, свежа. Нельзя было предположить, чтобы он сейчас о чем-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием как случаем передохнуть. Но напротив, он напряженнейше думал. как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал попеременно разными гранями, принимая и отражая лучи, так и в нем, на осях, не пересекающихся и не параллельных, кружились и сыпали брызгами мысли. И вдруг самое простое, простое из простых, влетело камешком подозрение. Да не следят ли за ним с позавчерашнего дня, с тех пор, как Антон повидал этот лист? Девушки только за дверь вынесут, и там у них сейчас же отнимут его шифратор. Он стал вертеться, как подколотый. Он еле дождался конца совещания и быстро подошел к чертежницам. Они уже писали акт. «Я один лист по ошибке вам дал, простите. Вот этот, вот этот». Он понес его к себе. Ничкой кверху положил на стол. Огляделся. Ларисы не было, никто не видел. Большими ножницами он быстро, неровно разрезал лист пополам, еще пополам, и каждую четвертушку на четыре части. Вот так будет верней. Еще одно упущение майора Шикина. Не заставил он чертить чертежи в пронумерованных, просургученных книгах. Отвернувшись от комнаты в угол, все 16 листиков пачкой Сологдин заложил себе за пазуху под мешковатый комбинезон. А коробку спичек он всегда держал в столе для мелких сожжений. Озабоченным шагом он вышел из конструкторского. Из главного коридора свернул в боковой, к уборной. В переднем помещении зэк Тюнюкин, хорошо известный стукач, мыл руки под краном. В заднем помещении, кроме писсуаров, шли подряд 4 отгороженные кабины. Первая была заперта, Сологдин проверил, потянув дверь. 2 средних полуоткрыты, и значит пусты. 4-я опять закрыта, но поддалась его руке. На ней была хорошая задвижка. Сологдин вступил туда, запер и замер. Он вынул из-за пазухи 2 листа, достал спички «Победа» и ждал. Не зажигал, боясь, что пламя можно будет увидеть через озарение на потолке, что запах гари быстро разойдется по уборной. Кто-то пришел еще. Потом ушел и он, и тот из первой кабины. Сологдин чиркнул. Сера вспыхнула и отлетела на грудь. Со второй спички сера не сорвалась, но огонек ее бессилен был объять скрученное коричневатое тело спички. Попыхав, он погас с обиженной струйкой дыма. Сологдин про себя выругался ходовым лагерным ругательством. «Невоспламеняемые, несгораемые спички». В какой стране есть подобные? Ведь таких и нарочно не сделаешь. Победа! Как они вообще одержали победу? 3-я спичка при нажатии сломалась. 4-ю он еще из коробки достал сломанную. На 5-й с 3 сторон головка была без серы. В бешенстве Сологдин выковырнул сразу несколько спичек и чиркнул их с плоткой. Зажглись. Он подставил бумагу. Ватман загорался нехотя. Сологдин нагнул его огнем вниз. Разгоревшись, огонь стал жечь пальцы. Сологдин осторожно поставил горящие листы с таймя в унитаз у края воды. Вынул еще пачку и стал подпаливать от первых, поправляя, чтобы первые сгорели до конца. Черный пепел их съежился и корабликом поплыл по воде. Разгорелась вторая пачка. Опустив ее, Сологдин клал на нее сверху еще и еще листы. Новая бумага придавила пламя, и потянулся кверху едкий дым тления. Тут вошел кто-то и заперся в кабине через одну от Сологдина, а дым шел. Это мог быть и друг, мог быть и враг. Может быть, дым туда совсем не попадал? А может быть, тот человек уже заметил запах гари и сейчас поднимет тревогу. В горле дрогнул кашель, но Сологдин сумел удержать. И вдруг вся бумага вспыхнула и желтым столбом света ударило в потолок. Пламя яро горело, суша стенки унитаза, и можно было опасаться, что он расколется от огня. Оставалось еще два листика, но Салахдин не подкладывал. Догорело. Он с грохотом спустил воду. Она смяла и унесла весь ворох черного пепла. И неподвижно ждал. Пришли еще двое за пустым делом, разговаривая. Он только и смотрит, как на чужом в рай ехать. А ты проверяй на осциллографе и бабецкой операции. Ушли, но сразу пришел кто-то и заперся. Салахдин стоял, унизительно затаясь. Вдруг сообразил посмотреть, что на оставшихся листах. Один был угловой и захватывал чертеж только краешком. Оторвав деловое, Салахдин выбросил остальное в корзину. Второй же листик захватывал самое сердце узла. Салахдин стал очень терпеливо изрывать его на мельчайшие кусочки, еле удерживаемые в ногтях. Спустил воду, и в ее реве порывисто вышел в коридор. Никто не заметил его. В большом коридоре он пошел медленно. И тут подумал, сжигаешь фрегат надежды, а боишься только, чтоб не лопнул унитаз, да не заметили Гарри. Он вернулся в бюро, рассеянно выслушал от Йемены насчет крепежных болтиков и попросил ее ускорить копирование. Она не понимала. И не могла бы понять. Он сам еще не понял. Тут еще многое было неясно. Ничуть не заботясь о показном рабочем виде, не раскрывая ни готовальни, ни книг, ни чертежей, Салахдин подпер голову и с невидящими открытыми глазами сидел. Вот-вот должны были подойти к нему и позвать к инженер-полковнику. И действительно позвали, но к подполковнику. Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали им заказанного чертежа двух кронштейнов. Подполковник не был грубый человек и, поморщась, только сказал: «Дмитрий Александрович, неужели такая сложность? Заказано было в четверг». Салахдин подтянулся: «Виноват, я уже кончаю их, через час будут готовы». Он еще их не начинал. Но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час. Глава 78. Освобожденный секретарь. Поначалу в жизни марфинских вольных имел большое принципиальное значение профсоюз. Кому неизвестен этот рычаг социалистического производства? Кто благороднее профсоюзов мог попросить правительство об удлинении рабочего дня и недели, о повышении норм выработки и снижении оплаты за труд? Не было у горожан пищи или не было у них жилищ, часто ни того, ни другого. Кто приходил на помощь, как не профсоюз, разрешая своим членам по выходным дням копать коллективные огороды и в часы досуга строить государственные дома? И все завоевания революции, и все прочнеющее положение начальства зиждилось тоже на профсоюзах. Никто лучше общего профсоюзного собрания не мог потребовать от администрации изгнания своего сослуживца, жалобщика и искателя справедливости, которого администрация не смела уволить в иной форме. Ничья подпись на актах о списании имущества, негодного для государственного использования, но еще годного в домашнем быту директора, не была так кристально наивна, как подпись председателя месткома. А жили профсоюзы на свои средства, на тот 30% из зарплаты трудящихся, которые государство все равно не могло удержать сверх 29% займовых и налоговых удержаний. И в большом, и в малом профсоюзы воистину становились повседневной школой коммунизма. И тем не менее в Марфине профсоюз отменили. Это так случилось. Один высокопоставленный товарищ из московского горкома партии узнал и только ахнул: «Да вы что? и даже не добавил товарищ. «Да это троцкизмом пахнет! Марфина воинская часть! Какой такой профсоюз?» И в тот же день профсоюз в Марфине был упразднен. Но это нисколько не потрясло основ марфинской жизни. Только еще возросло и возросло значение организации партийной, бывшее немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Марфине освобожденного секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи Бобровского уезда, социальное происхождение из батраков, после революции сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение служащий, образование 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участие не принимал, под оккупацией не был, за границей не был, иностранных языков не знает, языков народности СССР не знает, имеет контузию в голову, орден Красной Звезды и медаль за победу в Отечественной войне над Германией. В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам он находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхозников на полевом стане, садились ли они обедать или просто покурить, он тотчас собирал их, а вечерами еще созывал и вправление, и неустанно разъяснял им в свете всепобеждающего учения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина важность того, чтобы земля каждый год засевалась, и притом доброкачественным зерном, чтобы посеянное зерно было выращено в количестве желательно большим, чем посеяно, чтобы затем оно было убрано без потерь и хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыху, он тут же переходил к трактористам и объяснял им в свете все того же бессмертного учения важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды. Тем временем общее собрание парторганизации Марфина горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобожденным секретарем, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый за воровство в Егорьевском районе, а в Марфине Степанову обставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного, и он приступил к руководству. Руководство он начал с принятия дел от прежнего, неосвобожденного секретаря. Прежним секретарем был лейтенант Клыкачев. Клыкачев был сухопар, как борзая, очень подвижен и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статистическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой группы молодых, и сверх всего был секретарем парткома. И хотя начальство называло его требовательным, а подчиненные въедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в Марфинском институте окажутся запущенными, ибо партийная работа требует всего человека без остатка. Так и оказалось. Начался прием дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги. Каждого партийца, узнав сперва по личному делу, а лишь позже в натуре. Клыкачев почувствовал на себе нелегкую руку нового секретаря. Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развернутых характеристик на каждого члена и кандидата, наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление – проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призрачными. Но кто же поверит? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились? Возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой. И он терпеливо разъяснял Клыкачеву, что все это сделано на бумаге, потому что только на словесных уверениях, а не на деле, то есть не на бумаге, не в виде протоколов. Например, что толку, что физкультурники института, речь шла, разумеется, не о заключенных, каждый обеденный перерыв режутся в волейбол, даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени. Может быть, это и так. Может быть, они действительно играют. Но ни мы с вами, ни любые поверяющие не станут же выходить во двор и смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта, почему не поделиться этим опытом в специальном физкультурном журнале «Красный мяч» или, скажем, «Честь динамовца»? Если бы затем Клыкачев такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной документации, ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнение в том, что мероприятие «Игра в волейбол» реально проводилось и руководила им партия. А в настоящее время кто же поверит Клыкачеву на слово? И так во всем, так во всем. Слово к делу не подошьешь. С этой глубокомысленной пословицей Степанов вступил в должность. Как ксенц не поверил бы, что можно солгать в исповедальне, так Степанову не приходило в голову, что можно солгать и в письменной документации. Однако сухопарый Клыкачев с постоянную запышкой у боков не стал спорить со Степановым, но открыто благодарно соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро помягчел Клыкачеву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клыкачева о том, что во главе такого важного секретного института стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту не наш человек. Степанов и сам предельно насторожился. Клыкачева же он сделал своей правой рукой. Велел заходить в партком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего партийного опыта. Так Клыкачев скорее и ближе всех узнал нового парторга. С его язвительного языка молодые стали звать парторга «пастух». Но именно благодаря Клыкачеву отношения с пастухом у молодых сложились неплохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь парторгом не открыто своего человека, а постороннего, беспристрастного законника. А Степанов был законник. Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявить снисхождение, борозда боли прорезала лоб Степанова, увышенный отсутствием волос на темени, плечи же Степанова сутулились, как бы еще под новой тяжестью. Но сжигаемый пламенным убеждением, он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики отражения окон метались на свинцовых стеклах его очков. «Товарищи, товарищи, что я слышу? Да как у вас поворачивается язык? Запомните! Поддерживай закон всегда! Поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело! Поддерживай закон из последних сил! И только так, и только этим ты в действительности поможешь тому, ради кого собирался закон нарушить! Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку. А мы этого часто не понимаем и по слепости хотим закон обойти». Со своей стороны и Степанов был доволен молодыми, с их тяготением к партийным собраниям и партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководству нарушителей закона из своей среды, если коллектив отмалчивался на собраниях, такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена и именно на того, на кого указывал партком, такой коллектив, по понятиям людей и выше Степанова, был здоровый. У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрание без принятия в его конце громовой резолюции, бичующей отдельных членов коллектива и мобилизующей весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это открытые партсобрания, куда в добровольно-обязательном порядке являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить их, они же не имели права защищаться и голосовать. Если же перед голосованием раздавались обиженные или даже возмущенные голоса, что это, собрание или суд? «Позвольте, товарищи, позвольте». Властно прерывал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. Дрожащей рукой, наскоро выспав в рот порошок, после контузии у него жестоко разбаливалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на партийную истину, он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени. «Вы что же, получается, против критики и самокритики?» И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял. «Самокритика есть высший движущий закон советского общества, главный двигатель его прогресса. Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении. И тут не может быть двух мнений, товарищи. Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно. Нам нужна деловая критика, то есть критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров. Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма». И, отойдя к графину с водой, глотал еще один порошок. Так торжествовала генеральная линия партии. И всегда случалось, что весь здоровый коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция, преступно-халатные отношения к работе, граничащие с саботажем невыполнения сроков, единогласно голосовал за резолюцию. Иногда даже сходилось так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развернутые, Степанов, счастливым образом всегда заранее знающий смысл ожидаемых выступлений и окончательные мнения собрания, не успевал, однако, в попыхах целиком составить резолюцию до собрания. Тогда, после объявления председательствующего «Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов», освобожденный секретарь вытирал пот со лба и с лысины и говорил так: «Товарищи, я был очень занят, и поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов». Или: «Товарищи, меня вызывали в управление, и сегодня проект резолюции я еще не написал. И в обоих случаях прошу поэтому голосовать резолюцию в целом, а завтра на досуге я ее подработаю». И марфинский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная и не узная, кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить. Очень укрепляло положение нового парторга еще и то, что он не ведал слабости интимных отношений. Все уважительно звали его Борис Сергеевич. Принимая это как должное, он, однако, никого на всем объекте по имени-отчеству не звал. И даже в азарте настольного бильярда, сукно которого неизменно зеленело в комнате парткома, восклицал: «Выставляй шара, товарищ Шикин! От борта, товарищ Клыкачев!» Вообще, Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал. Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал вверху: «Предлагается ниже поименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то», затем графил по форме, номер по порядку, фамилия, расписка возвещения и давал секретарше обойти с листом. Указанные товарищи читали, как угодно расплескивали свое ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться, а расписавшись, не могли не выполнить. Был Степанов секретарем освобожденным, также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито, как уже через 5 минут Степанов разъяснял решение Коминформа с таким настоянием, с такой убежденностью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противоречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильем, освобожденный секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он скажет сейчас. «Ну что ж поделать, товарищи? Это ведомственная неразбериха, но прогресс и в этом вопросе несомненен. Вы не станете спорить». Все же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его, и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось потому, что это было справедливо. Еще он пил водку, но только если его угощали или выставляли на столы, и всякий раз жаловался при этом, что водка смертельно вредна его здоровью. По этой причине сам он ее никогда не покупал и никого не угощал. Вот, пожалуй, были и все его недостатки. Молодые между собой иногда спорили, что такое пастух. Ройтман говорил: «Друзья мои, он пророк глубокой чернильницы. Он душа отпечатанной бумажки. Такие люди неизбежны в переходный период». Но Клыкачев улыбался со скалом: «Желторотые! Попадись мы ему между зубами, он нас с дерьмом схамает. Не думайте, что он глуп. Он за 50 лет тоже жить научился. По-вашему, это зря каждое собрание разносную резолюцию. Он историю Марфина этим пишет. Он предусмотрительно материальчики накопляет. При любом обороте любая инспекция пусть убедится, что освобожденный секретарь сигнализировал, внимание общественности приковывал». В недобросовестном освещении Клыкачева Степанов представал человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и неправдами, выращивающим 3 сыновей. 3 сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали от отца денег. Всех 3 он определил на исторический факультет, зная, что история для марксиста — наука нетрудная. Расчет у него был как будто и верен, но не учел он, как и единый государственный план просвещения, что внезапно наступит полное насыщение историками-марксистами всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ. Когда же окончит 3-й, вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова Борнео. Тем более цепко отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с 12 сотками огорода, бочками квашеной капусты и откормом 2-3 свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и, может быть, даже несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У нее неуклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросенка. Из-за этой удавшейся операции Степанов и не приходил вчера в воскресенье на работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвалось в Марфино. В субботу в политуправлении Степанова постиг удар. Один работник очень ответственный, но, несмотря на свои ответственные тревоги и очень упитанный, так примерно пудиков на 6-7, посмотрел на худой, заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном: «Да, Степанов, а как у тебя с иудеями?» «С кем?» — навострился дослышать Степанов. «С иудеями!» И, видя непонимание собеседника, пояснил: «Ну, с жидами, значит». Захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдоострое слово, за которое так недавно давали 10 лет, как за антисоветскую агитацию, а когда-то и к стенке ставили, Степанов неопределенно пробормотал: «Есть».